Прочитав лекцию, профессор Энсли Грей заглянул в свою лабораторию, где выверил несколько инструментов, сделал заметку о развитии трех различных разводок бактерий, проделал с полдюжины сечений микротомом и разрешил недоумение семи студентов по семи разным вопросам. Выполнив таким образом добросовестно и методически рутинную сторону своих обязанностей, он сел в карету и приказал кучеру ехать в Линденс. Его лицо было холодно и бесстрастно, но временами он резким судорожным движением проводил пальцами по своему подбородку. Это был старинный, обвитый плющом дом, который некогда находился за городом, но теперь был захвачен длинными из красного кирпича щупальцами растущего города. Он все еще стоял в стороне от дороги, в уединении своих собственных владений. Извилистая тропинка, окаймленная кустами дикого лавра, вела ко входу в виде арки и с портиком. Направо от входа была видна лужайка, в конце которой в тени боярышника в садовом кресле сидела дама с книгой в руках. Услышав скрип калитки, она вздрогнула, а профессор, увидев ее, пошел прямо по направлению к ней. «Как, разве вы не зайдете к миссис Эздаль?» — спросила она, выходя к нему навстречу. Миссис О. Джеймс была небольшого роста. Все в ней, начиная от роскошных локонов ее светлых волос до изящных туфель, выглядывавших из-под юбки ее светло-кофейного цвета платья, было в высшей степени женственно. Одну свою тонкую, затянутую в перчатку руку она протянула профессору, тогда как другой придерживала толстую книгу в зеленом переплете. Ее уверенные и спокойные манеры изобличали в ней зрелую светскую женщину, но в ее больших, смелых, серых глазах и чувственном своенравном рте сохранилось еще девичье и даже детское выражение невинности. Миссис О. Джеймс была вдова, и ей было 32 года, но ни того, ни другого нельзя было предположить по ее наружности. «Вы, конечно, зайдете к миссис Эздаль», — повторила она, и в ее устремленных на него глазах было смешанное выражение вызова и ласки. «Я пришел не к миссис Эздаль», — ответил он все с тем же холодным и серьезным видом. — Я пришел к вам. — Конечно, мне очень лестно слышать это, — сказала она, — но что будут делать студенты без своего профессора? Я уже покончил со своими академическими обязанностями. Возьмите мою руку и пройдемтесь по солнышку. Неудивительно, что восточные народы боготворили солнце. Это великая благодетельная сила природы, союзник человека в его борьбе с холодом, бесплодием и всем тем, что враждебно ему. Что вы читали? Хеля, «Материя и жизнь». Профессор приподнял свои широкие брови. «Хеля?» — сказал он и затем повторил еще раз, почти шепотом. «Хеля, вы не согласны с его взглядами?» «Дело не в том, что я не согласен с его взглядами. Я слишком ничтожная величина, но все направление современной научной мысли враждебно его взглядам. Он превосходный наблюдатель, но плохой мыслитель. Я не советовал бы вам в своих выводах основываться на взглядах Хеля. Не правда ли я должна читать «Хронику природы», чтобы парализовать его пагубное влияние?» — сказала миссис О. Джеймс с нежным воркующим смехом. «Хроника природы» была одной из тех многочисленных книг, в которых профессор Энсли Грей развивал отрицательные доктрины научного агностицизма. «Это неудачный труд», — ответил он, — «и я не могу рекомендовать вам его. Я охотнее отослал бы вас к классическим сочинениям некоторых из моих старших и более красноречивых коллег». Наступила пауза. Они продолжали ходить по зеленой, словно бархатной лужайке, залитой ярким солнечным светом. «Думали ли вы, — спросил он, наконец, — о том предмете, о котором я говорил с вами вчера вечером?» Она ничего не сказала и продолжала молча идти рядом с ним, слегка отвернувшись в сторону. «Я не буду торопить вас», — продолжал он. «Я знаю, что такой серьезный вопрос нельзя решить сразу. Что касается меня, то мне пришлось-таки поломать голову, прежде чем я решился намекнуть вам о своих намерениях. У меня не эмоциональный темперамент. Тем не менее, в вашем присутствии я сознаю существование великого эволюционного инстинкта, делающего один пол дополнением другого. Следовательно, вы верите в любовь?» — спросила она, окинув его сверкающим взглядом. «Я вынужден верить. И, несмотря на это, вы все-таки отрицаете существование души? Насколько эти вопросы относятся к области психологии и насколько к области физиологии, это еще вопрос», — сказал профессор снисходительно. «Можно доказать, что протоплазма — физиологический базис любви, так же, как и жизни». «Как вы неумолимы!» — воскликнула она. «Вы низводите любовь на уровень простого физического явления. Или возвышаю область физических явлений до уровня любви». «Ну, это гораздо лучше», — воскликнула она со своим симпатичным смехом. «Это действительно очень красиво. И с этой точки зрения наука предстает в своем новом освещении». Ее глаза сверкали, и она тряхнула головой красивым своенравным жестом женщины, чувствующей себя хозяйкой положения. «У меня есть основания думать, — сказал профессор, — что кафедра, которую я занимаю здесь, только этап на пути к гораздо более широкой арене научной деятельности. Однако даже эта кафедра дает мне около 1500 фунтов в год. К этому нужно прибавить несколько сотен фунтов дохода с моих книг. Поэтому я имею возможность дать вам весь тот комфорт, к которому вы привыкли. Этим, я полагаю, исчерпывается материальная сторона дела. Что же касается состояния моего здоровья, то оно всегда было превосходно. В течение всей своей жизни я ни разу не был болен, если не считать приступов головных болей вследствие слишком продолжительного возбуждения мозговых центров. У моих родителей также не было никаких признаков предрасположения к каким-нибудь болезням, но я не скрою от вас, что мой дедушка страдал подагрой». Миссис О'Джеймс имела испуганный вид. «В чем заключается эта болезнь?» «В ломоте в членах». «Только-то! А я подумала, бог знает что». «Это серьезный прецедент, но я надеюсь, что не сделаюсь жертвой атавизма. Я привел все эти факты, потому что считаю их факторами, которые вам не мешает принять в расчет, когда вы будете решать вопрос, как отнестись к моему предложению. Могу я теперь спросить вас, находите ли вы возможным принять его?» Он остановился и посмотрел на нее серьезным, вопрошающим взглядом. В ней, очевидно, происходила сильная душевная борьба. Ее глаза были опущены вниз, своей маленькой ногой она нетерпеливо ударяла по земле, а ее пальцы нервно теребили цепочку. Вдруг быстрым резким движением, в котором было что-то беспомощное, она протянула руку своему собеседнику. «Я согласна», — сказала она. Они стояли под тенью боярышника. Он нагнулся и поцеловал ее затянутую в перчатку руку. «Я хотел бы, чтобы вам никогда не пришлось жалеть о своем решении», — сказал он. «А я хотел бы, чтобы вам никогда не пришлось жалеть об этом», — воскликнула она. В ее глазах стояли слезы, а ее губы подергивались от сильного волнения. «Пойдемте опять на солнце», — сказал он. «Оно в высокой степени обладает способностью восстанавливать силы. Ваши нервы расстроены. Вероятно, маленький прилив крови к мозжечку и Воролиеву мосту. Это весьма приятное занятие — сводить психологические и эмоциональные состояния к их физическим эквивалентам. Вы чувствуете под собой твердую почву точно установленного факта». «Но это страшно неромантично», — сказала миссис О'Джеймс со сверкающими глазами. Романтизм — порождение фантазии и невежества. Там, куда наука бросает свой спокойный, ясный свет, к счастью, нет места для романтизма. — Но разве любовь не роман? — спросила она. — Отнюдь нет. Любовь перестала быть исключительным достоянием фантазии поэтов и стала одним из объектов точного знания. Можно доказать, что любовь — одна из великих первоначальных космических сил. Когда атом водорода притягивает к себе атом хлора, чтобы образовать более совершенную молекулу хлористо-водородной кислоты, сила, которая действует при этом, вероятно, вполне аналогична той, которая влечет меня к вам. По-видимому, притяжение и отталкивание — две первоначальные космические силы. Любовь — притяжение. «А вот и отталкивание», — сказала миссис О'Джеймс, увидев полную цветущую даму, направляющуюся к ним. «Как хорошо, что вы вышли, миссис Эсдель. Здесь профессор Грей». «Как поживаете, профессор?» — сказала дама с легким оттенком какой-то напыщенности в голосе. «Вы поступили очень разумно, оставшись на воздухе в такую чудную погоду. Не правда ли, какой божественный день?» «Да, сегодня очень хорошая погода», — ответил профессор. «Прислушайтесь, как ветер вздыхает в листве деревьев», — воскликнула миссис Эсдель, приподнимая указательный палец. «Не представляется ли вам, профессор Грей, что это не вздохи ветра, а шепот ангелов?» «Подобная мысль не приходила мне в голову, сударыня». «Ах, профессор, у вас один ужасный недостаток, и этот недостаток заключается в вашей неспособности чувствовать природу. Я сказала бы даже, что это недостаток воображения. Скажите, вы не чувствуете волнения, слушая пение этого дрозда?» «Признаюсь, ничего подобного я не чувствую, миссис Эсдель. Или, глядя на нежный колорит этих листьев, посмотрите, какая богатая зелень!» «Хлорофилл», — пробормотал профессор. «Наука так безнадежно прозаична. Она все рассекает, приклеивает к каждому предмету ярлычок и теряет из виду великое в своем преувеличенном внимании к мелочам. У вас плохое мнение об интеллекте женщины, профессор Грей. Мне кажется, что я слышала, как вы говорили это». «Это вопрос веса», — сказал профессор, закрывая глаза и пожимая плечами. «Мозг женщины в среднем на 2 унции легче мозга мужчины. Разумеется, есть исключения. Природа многолика». «Но самая тяжелая вещь не всегда самая лучшая», — со смехом сказала миссис О'Джеймс. «Разве в науке нет закона компенсации? Разве нельзя допустить, что природа вознаградила нас качественно за недостаток в количестве?» «Я не думаю так», — серьезно заметил профессор. «Но звуки гонга призывают вас к завтраку». «Нет, благодарю вас, миссис Эсдель, я не могу остаться. Меня ждет экипаж. До свидания». «До свидания, миссис О'Джеймс». Он приподнял шляпу и медленно направился к выходу по аллее, окаймленной кустами дикого лавра. «Он совершенно лишен способности понимать и чувствовать красоту», — сказала миссис Эсдель. «Напротив», — ответил миссис О'Джеймс, — «он только что предложил мне быть его женой».